Сегодня у нас 9 марта 2009 года, и мы с вами сегодня вернемся к теме исповеди, в основе которой лежат труды митрополита Антония Храповицкого. Сегодня мы с вами будем рассматривать покаяние по седьмой заповеди, то есть «не прелюбодействуй». Мы время от времени с вами возвращаемся к этой теме, поскольку мы помним, что святые отцы учат, что на мытарствах самый большой урожай бесы для ада собирают именно с этой заставы, с блудной. Помним, когда Феодора проходила мытарство, то бесы ей все время грозили: подожди, дойдешь до мытарства, где спрашивается за блуд, там мы тебя спросим. Поэтому, чтобы нам с вами постоянно быть во всеоружии, чтобы знать, каким образом и как нас враг склоняет к этому греху, в чем он проявляется и как с ним бороться, то есть в чем корень кроется. Поэтому мы с вами то с одной стороны, то с другой стороны разбираем каждый грех, ну и вот в особенности эту седьмую заповедь – не прелюбодействуй. Священное Писание учит нас, насколько гибельна блудная страсть. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники Царствия Божия не наследуют. Это в первом послании к Коринфянам, 6 главе, говорит нам апостол. Нужно ли говорить о том, что всего чаще и больше духовнику приходится выслушивать признание о грехах против целомудрия и давать советы о борьбе с ними? То есть на самом деле чаще всего на исповеди вот это звучит грех, что были блудные мысли, мечтания, воображения, представления, вожделения, ну и в конце концов сам блуд. В настоящее время торжествующего неверия и поругания веры на исповедь приходят только те, кто желает спасти душу. Вот эти строки были написаны в начале прошлого века. То есть Антоний Храповицкий говорил это сразу после революции. То есть в настоящее время торжествующее неверие и поругание. Опять-таки, кто на исповедь приходит? Только те, кто желает спастись душу. Ничего не изменилось. Абсолютно. Торжествующее неверие, безбожье. И на исповедь идут только те, кто хотят спасти душу. Но хочется к этому еще добавить, что не все, идущие на исповедь, желают спасать свою душу. Потому что некоторые идут каяться в те греха, которые гнетут душу. Но вот как только доходит до возлюбленного греха, то есть грех, который человек любит, с которым расставаться не желает, как только называешь такой грех, то тут уже любовь к Богу заканчивается, начинается любовь ко греху, и человек не желает каяться, потому что не желает расставаться с грехом. Значит, не желает спасти свою душу. Если не большинство, то очень многие из этих мужественных душ, то есть тех, кто приходит каяться, оставшиеся верными Богу и Церкви, сами смирили себя пред Господом и никого не обижают, а старается творить добро. Вот, то есть приходит человек, который искренне желает угодить Богу. Такие христиане, которые идут к Богу сами, обыкновенно бывают свободны от злобы, сребролюбия, зависти. Вот человек уже не испытывает, не завидует никому, деньги ему не нужны, ну так, пропитаться, то есть он не имеет вот этого духа любостяжания, накопления денег впрок, не на какую-то вещь, а впрок. Но искушения чувственные продолжают гнаться за ними даже в монастырь и в пустыню. То есть, решил человек удалиться от мира, ушел в монастырь, ушел в пустыню, но вот эти чувственные искушения за ним идут следом, куда бы ни ушел. Помним эту замечательную историю, когда один инок не мог вынести искушения от своих сотоварищей и решил уйти в другой монастырь, смотрит, а в углу сидит бес и одевает сандалии. Он говорит: «Ты чего?» Он говорит: «Да я раньше тебя там буду, куда ты идешь». То есть, куда бы мы ни шли, если у нас мы не побороли какую-то страсть, то бес, который этой страстью заведует, он за нами будет следовать повсюду. Поэтому вот те, кто мечтают изменить свое духовное состояние, изменив место своего жительства, расположения и прочего, то находятся вот в такое состояние бесовской прелести. Куда бы они ни бежали, и в надежде, что там они начнут новую, красивую, хорошую жизнь, то есть из одного трудового коллектива в другой, вот здесь плохо, значит, побегу в другом, там буду себя хорошо вести, не получится. Или в другую страну, в другой город. Итак, вот куда бы ни шли, то эти искушения гонятся следом. И если они свободны от прельщения женской красотой и обольстительным женским обществом, то грешное похотение является в самой грубой скотской похоти. А если христианин совершенно удаляет от себя от женщин, то в виде тайного греха и неестественных стремлений. То есть это и малакия, то есть рукоблудие и прочее. Но это вот здесь Антоний Храповицкий перечисляет мужеский пол, потому что на него в основном святые отцы указывают, что вот они в пустыню уходят, в монастыри и прочее. Но это касается обоих полов. Женщины от этого страдают не меньше, чем мужчины, а то, пожалуй, еще и больше. Поэтому вот то, что было произнесено, это надо каждому отнести к себе, заглянуть, насколько я искушаем. Это тяготение не покидает и такого христианина, и даже подвижника, который напряженно борется с собою и от души ненавидит грех, пламенно желая вести целомудренную жизнь. Вот только что в докладе мы с вами слышали про Моисея, который бился с этой страстью 6 лет, не день, не год, 6 лет. А мы знаем, что были подвижники, которые и подольше сражались с этой страстью. Насколько она утомительна, насколько она коварная. Напрасно думают, будто супружество совершенно освобождает человека от этой борьбы. Еще раз хочется подчеркнуть, некоторые думают, вот сейчас женюсь или выйду замуж, и вот эти грехи и рукоблудие и прочее, они отойдут. Напрасно. Вот святитель подчеркивает, напрасно. Потому что эти же страсти обуревают человека и женатого, и неженатого. Конечно, к женатому или к замужней в этом плане бесу подойти тяжелее. Потому что сказано, блудодеяние ради, каждый свою жену дай имать. То есть, чтобы не блудодействовать, каждый свою жену имеет. Но, тем не менее, враг и здесь не оставляет человека в покое. И там, ограничивая, вот эти ограничения, связанные с родами и болезнями жены, и с временной разлукой по делам службы, то есть командировки, не только командировки, но бывает так, что муж только или жена уходит на работу или по делам, как блудный бес тут же нападает и склоняет к рукоблудству. Вот пока муж дома, ничего, муж за дверь, тут же он напал. Так вот, или наоборот, жена пока дома, значит, все нормально, жена ушла, враг нападает. А сейчас еще при наличии интернета сразу уговаривает, человек включает, начинает смотреть порнографию, а там уже остановиться невозможно. Искушает супругов помыслом о незаконной связи, не говоря уже о разного рода излишествах во взаимных отношениях друг с другом. А сейчас хочется заметить, что вот эти противоестественные совокупления, они стали нормой с развитием порнографии. То есть норма противоестественные совокупления. И люди за грех не считают. Вот почему в требниках ни на один грех нет столько вопросов и эпитемий, как на грех нецеломудрия. Будем различать грешников по степени их покаяния и по существу самых грехов. Начнем с тех, которые мучаются укорами совести, но не решаются сознаться в грехе. Вот есть человек, творит грех, совесть мучает, он страдает, но не кается. Как правило, от этого приходит в уныние. До начала. Дальше хуже. Особенно часто это случается, если священник им знаком и считал их за честных женщин, мужей, девиц, мальчиков. Вот постоянно ходит к священнику, называла грехи, значит, этот грех, этот блудный бес так активно не нападал, человек не совершал, не каялся и вдруг напал. И вдруг человек не может освободиться. И вот помысел, как же я приду, батюшке такое скажу. Ну вот, задают вопросы. Говорят, да батюшке стыдно сказать, но как же быть? Ведь бес, он прельщает чем угодно. Вот один из таких вопросов. Говорит, ну как, вот стыдно даже у батюшки спросить, вот я занимаюсь рукоблудством, но я же никому вреда не приношу. То есть бес внушил, что никому, вот не вредишь же, что тут плохого? А то, что саму себе смертный грех, смертный грех творишь, то об этом и помысла нету. Стыдятся супруги того и другого пола признаться в супружеских изменах. Девицы, женщины, вытравленные плода, а также в грехах неестественных, которые в настоящее время получили самое широкое распространение во всех слоях общества. Вот эти слова, что которые в настоящее время получили во всех слоях общества, это начало прошлого века. Это 1920-е годы. То есть, видим, это тогда уже широкое распространение. Сейчас это норма. Это не распространение, это норма. Мало того, это еще восхваляется, превозносится. Однако, велик грех, скрывающий грехи на исповеди. Как мы сказали, многие из таких грешников кончают земную жизнь самоубийством. То есть, если человек ходит на исповедь, будь то по стыду, будь из других каких-то соображений, скрывает грех и причащается, то понятно, что это дает бесу право нападать на него с такой силой, что может привести к самоубийству. Потом удивляются, почему человек ни с того ни с сего взял и покончил жизнь самой. В храм ходила, исповедовалась, причащалась, и вдруг на тебе. А не на тебе и не вдруг. Но зло укрывательства заключается еще в том, что пока христианин или христианка не исповедует своего падения, то будут вновь и вновь возвращаться к нему и постепенно впадает в полное отчаяние. Ну, понятно, отчаяние, что я никогда в жизни от этого не освобожусь, значит, уныние, а дальше демон отчаяния внушает, что жизнь не имеет смысла, и дальше самоубийство. Или напротив, вот два пути бывает. Или отчаяние крайнее, человек и в храм перестает ходить, и на исповедь, и прочее, и впадает... Или напротив, в бесстыдство, безбожие вовсе перестанет являться на исповедь. То есть, человек настолько смиряется, свыкается с грехом, что это идет во все тяжкие, в храм больше не ходит. Ну, потому что на что ходить? Посему, как не тяжело духовнику допрашивать подобные вещи, но он не должен отпускать от себя исповедующегося, если имеет основание предполагать, что он укрывает грехи, пока не добьется от него полного признания. Но иногда происходят такие вещи. Да, действительно, человек со слезами признается, что и то делал, и это делал. Но кается, но как только ушел, по беспечности снова впадает в тот же грех и уже не идет к этому священнику, который твердо знает, что он спросит. Он же спросит. Идет к другому в надежде, который не спросит. Человек не спрашивает. И человек попадает вот в эту же историю, что идет причащаться с укрытым грехом, то есть стяжая себе тяжкое наказание. Так и говорит, я к этому батюшку больше не пойду. Итак, если ты узнал от юноши или девицы, что они не согрешили блудом, то спроси, не грешили ли они другим грехом, близким к тому, и нарушающим седьмую заповедь, то есть непрелюбодействие. Ну, к примеру, рукоблудство. То есть, если ни с кем с противоположным полом не совокуплялся, ну, а может быть, творил какие-то другие грехи по этой же части. Тут нередко начинается волнение, краска на щеках, тяжелые вздохи, а иногда и слезы. В таком еще незрелом возрасте не тело человека влечет ко греху, ибо оно даже не созрело для этого, а извращенная мечтательность души. Вот здесь речь идет о юношах и девушках, о подростках. То есть тело еще не созрело. Вот там ко греху влечет не тело, а извращенная мечтательность. Девочки собираются и начинают друг другом делиться с таким хвастовством, кто где как с кем целовался и что делал. Беззастенчиво. И таким образом вызывают желание совершить такое же у подружек. Или мальчики начинают хвалиться друг перед дружкой. То есть, вот эта мечтательность, которая вызывает вот от этих разговоров никчемных, от содружества с развращенными душами. И второе, это даже ни с кем не дружит, но вот эти мечтания, воображения, представления, которые возбуждают блудные изображения, которые сейчас на всех перекрестках, на всех рекламах, не говоря уже о интернет. Сплошь и рядом. Поэтому, если он душу свою отвратит от греха с ненавистью, то тело его не будет привлекать его на злое. То есть вот в этом разном возрасте, когда человек еще не закоснел в грехе, то если исключить, возненавидеть в душе, то есть мечтание, воображение, как только появляется, сказал, ненавижу это грязь и мерзость, блуд. Все. Значит, тогда тело будет находиться в покое. Для чего мы с вами разбираем вот этих юношек, девушек, хотя многие из нас уже вышли давно из этого возраста. Значит, мы помним, что у нас задачи две. Первая – уяснить для самих себя. Второе – это знать, как объяснить детям, внукам и так далее. Вот в откровенной беседе, прямо, без всяких обиняков, вот таким образом изложить человеку, предупредить его, чтобы он не впал в такие грехи, а если уже впал, то как ему разъяснить, как из этой трясины выкарабкаться. То есть у нас с вами общество милосердия, духовного просвещения. Мы должны сами просвещаться и знать, как просветить других. Итак, но если человек коснеет в своем грехе, то став уже мужчиной или зрелой девой, он окажется связанным вдвойне тяжкими узами, ибо тогда к похоти души присоединятся и половые потребности тела. То есть, если в юношестве, в детстве это не подавить, не исключить, не искоренить, то тут тяжелее, бес еще имеет себе помощником наше тело. Он еще распаляет и тело. Тогда вдвойне тяжело бороться. Вот помним, если, скажем, грех осуждения, он связан только с духовным, тело в осуждении никак не участвует. Там бороться легче. Но когда с двух фронтов, с двух флангов бьют по нас, и духовно, и телесно, тут понятно, что сражение гораздо тяжелее. Грех будет усиливаться, падение учащаться, а кара Божья не замедлит в виде чахотки или неврастении, или неспособности к брачной жизни, или даже идиотства и эпилепсии. То есть видим, что если человек занимается тайным грехом, и он в нем закоснел и укоренился, и уже дошел до зрелого возраста, то видим, какие проявления: чахотка, неврастения, неспособность к брачной жизни, идиотство и эпилепсия. Иногда родители не понимают, почему ребенок начинает впадать вот в эти страшные заболевания, имеется в виду духовное идиотство, эпилепсия и прочее. Если бы знали корень, то, глядишь, можно было бы предотвратить. А так ребенок полоумный. Ну, в общем, что такое идиотство? Мы часто с детства слышали это слово «идиот». Вот как о нем говорит наука. Идиотия от греческого «невежество». Самая глубокая степень малоумия. Итак, идиотство – это невежество, то есть малоумие. Характеризуется почти полным отсутствием речи и мышления. Больные, страдающие идиотией, не могут ходить. У них нарушено строение внутренних органов. Идиотам недоступна осмысленная деятельность. Речь не развивается. Идиоты произносят лишь отдельные, нечленораздельные звуки и слова. Часто не понимают речи окружающих. Не отличают родственников от посторонних. Они не способны к самостоятельной жизни. Не владеют элементарными навыками самообслуживания. Не могут самостоятельно есть. Иногда даже не пережевывая пищу, неопрятны, нуждаются в постоянном уходе и надзоре. Мышление не развивается, реакция на окружающее резко снижена, эмоциональная жизнь исчерпывается примитивными реакциями удовольствия и неудовольствия. У одних преобладают злобно-гневливые вспышки, у других – вялость и безразличие ко всему окружающему. Вот для чего мы это с вами сейчас зачитали? Ведь помним, что у нас есть три стимула, которые нас отвращают от греха. Значит, первый – это страх наказания. Это ад, это болезни, скорби. Вторая – это желание унаследовать Царствие Небесное, то есть наемники. И третья высшая степень – это человек не грешит по любви к Богу, что так люблю Господа, как я могу сделать мерзость в его глазах. Так вот, хочется заметить, что святые отцы учат, что если нет первой ступени вот этого страха, то о второй и третьей ступени говорить нечего. Это воздушный замок. Так вот, если вот такое зачитать человеку, то это будет каждый раз возбуждать в нем страх. Как только будет помысел совершить грех, на память будет приходить, что смотри, ведь станешь идиотом. Или эпилепсия, это бесноватость. Или будешь неврастеникам и так далее. Так вот, это уже будет останавливать. Если ад, говоришь, вот попадешь в ад, ад где-то там, далеко, его, ну, не видно еще. Понятно, некоторые же говорят, да там, кто его видел? Оттуда еще никто не возвращался. Возвращались. Но это далеко. А вот чахотка рядом, а вот неврастения рядом, а вот идиотизм рядом, тут вон здесь, ходит перед глазами. То есть вот это один из замечательных стимулов, на котором дальше можно строить свою борьбу с этим блудным грехом. Последнего рода картины, особенно силою предначертанной тем молодым людям, детям, юношам и девицам, подросткам, которые, живя среди подобных же товарищей и товарок, смотрят на свои грехи очень легко. Не просто легко смотрят, они еще хвастаются этим. У кого больше кавалеров, куда он, в какое кафе отвел, вчера туда отвел, послезавтра сюда меня повели, там кормили, здесь поили. Ведь хвалятся этим, а остальные завидуют. Вот в основном молодежь живет так. Значит, мы им должны объяснить, что так легко терпимый совестью грех, особенно грех плотской, не останавливается в своем греховном росте, но влечет человек на худшее и преступное. Бывает еще так. Человек начинает бороться с грехом, и ему бес внушает. Ну ладно, вот сегодня еще удовлетворишь грех, все, а дальше уже не будешь. Да? Все, вот он отойдет, тебе легко будет жить. Вот. А помню, святые отцы учат, что страсть, любая страсть, она как свинья. Ее чем больше кормишь, тем она тучнее становится, тем она еще жирнее, она растет. То есть, если страсть удовлетворять, то она постоянно тучнеет. Еще раз, ее можно только удушить. Ее можно голодом оставить, она помрет. То есть, не кормить больше страсть. Деторастлители, скотоложники, публичные женщины и альфонсы не родились такими, а вступили в бездонную пропасть своих падений постепенно. Вот когда человек начинает уже страдать время от времени, скажем, запоями, ну вот он уже день, а второй день похмелялся, кается в этом. Говоришь, родной, если у тебя эта рюмка не будет последняя, то вот помойный ящик, он уже будет мерещиться, он же уже светит перед глазами. Окажешься, будешь лазить по мусорникам. Пойди спроси тех, кто лазит по мусорникам. Они сразу стали такими, вот рюмку выпил и полез по мусорникам за пустыми бутылками. Нет. Они постепенно становились. И так с каждым грехом. То есть не сразу, а постепенно. Если с этого пути не уйти, то человек падает глубже, глубже в любой страсти. И тем более в блудной. В ранней молодости у них были те же сравнительно небольшие грешки. Но они не каялись в своих падениях, не укоряли себя за грехи. «Что ты стоишь здесь и плачешь?» — спросил однажды преподобный Нифонт юношу, который стоял в дверях одного дома и плакал. «Я, — отвечал юноша, — ангел, посланный Господом на сохранение человека, который пребывает уже несколько дней в этом непотребном доме. Стою здесь, потому что не могу приблизиться к грешнику. Плачу от того, что теряю надежду привести его на путь покаяния. Как рыдает ангел, когда мы занимаемся бесчинством. Подойти к нам не может, уговорить, не творить его, потому что демон рядом стоит, и мы в его власти. Мы добровольно отдали себя во власть демона. Ангелу остается только рыдать. И еще видим, теряет надежду на то, что мы покаемся. Как же вступить в борьбу с этими грехами? Итак, мы с вами поняли тяжесть. Теперь как с ними бороться? Различно. Смотрю потому, творится ли грех секретно от всех наедине или вместе с кем-нибудь другим. Еще раз хочу заметить, что вот этот блудный грех и страсть, она начинается и зачастую коренится у человека мечтание, воображение, представление. Человек вроде бы делом этого не совершает, но услаждается зрелищами блудными, мечтаниями, воображениями и представлениями. В любом возрасте, в любом, от отрочества и кончая до самого смертного часа. Знаем случаи из жития святых, и из практики, когда человек помирает, вот считанные минуты ему осталось предстать перед Богом, и вот обуревает такая блудная страсть, что человек лежит и истекает. То есть это мы знаем из жития святых и знаем из практики. Если человек в течение жизни не боролся, то по учениям святых отцов и по закону Божьему, дьявол имеет право все эти страсти, с которыми мы не боролись, возбудить в смертный час. Что он и делает. Если это был сребролюбец, то у него возникает непреодолимое желание держать, иметь, обладать деньги прямо в кулаке. Знаем такие случаи, когда бриллианты в руке помирают, старушка, и бриллианты, дайте мне в руку, я буду с ними в руку. Не пока рожали руку после того, как только душа ее отошла. Значит, если это другая страсть, значит, человек с этой страстью и помирает. Я помню, Господь сказал, в чем застану, в том судить буду. Если с кем-либо другим, то есть если грех творится секретно наедине, или с кем-то другим. Если с кем-либо другим, то прежде всего удаляйся решительно и резко от своих союзников в грехе. Все, другого пути нету. Прервать всякие соотношения, разговоры, встречи, все. Все, нигде не встречаться, не созваниваться. Вот это первая ступень, если с кем-то вдвоем. Заяви им о всем прямо и открыто. Заранее обреки себя на то, чтобы претерпеть насмешку или обиду. Вот когда человек рвет с грехом, то непременно Господь попускает, и бес начинает ополчаться, искушает. Ну, помним, что нельзя сделать доброе дело, и если мы сделали доброе дело и не претерпели искушение, Бог его не принял. За что награждать? Надо проверить нас. Господь попускает. Поэтому непременно придется претерпеть. То есть к этому надо быть готовым. Те скоро откажутся от тебя и навсегда, ибо тоже будут бояться общественного стыда и наказания. То есть отойдут от тебя те, с кем занимался этим грехом. Если же грех твой совершается наедине, то больше всего бойся его первой ступени. Что это значит? Вот сейчас разберем первую ступень, на которую вступает человек, который творит грех наедине. А то, что душа, принесшая покаяние, осветившаяся таинством, молящаяся и желающая жить чистой жизнью, не может обратиться к греховному делу сразу, без предварительных ступеней. Подвижники учат нас непременно утром и вечером собрать свои мысли, вспомнить о главной у каждого страсти, возненавидеть ее в душе. И так напротив себя произнести трижды, сознательно не торопясь, «Сподоби, Господи, в день сей или в ночь сию без греха сохранитеся мне». То есть, если вечером, отходя ко сну, мы обнаружили, что на нас нападала определенная страсть, с которой мы, ну, худо-бедно боролись, или наоборот шли у нее на поводу, готовясь к ночи, зная, что ночью враг может напасть вдвойне, потому что мы беззащитны, как бы сознание отключается, мы находимся в таком состоянии, когда нас можно привести в любое состояние через воздействие на нас бесовское. Итак, мы говорим: «Сподоби, Господи, в ночь сию без греха сохранится мне трижды». То есть мы призываем на помощь Бога, когда тогда мы не беззащитны, тогда мы не беспомощны. Утром проснулись. Первое. Значит, даже до молитвы, вот проснулись, мы тут же коротко занимаемся этим богомыслием. Первое, помним, открыли глаза, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, осенили крестным знаменем, сказали: Господи, Ты мне еще один день даровал. На что? На покаяние и исправление. Другой цели нету. На покаяние и исправление. Так, вчера я тем и этим согрешил. Вот, Господи, сподоби в день сей без греха сохранится мне. Пронесли трижды, потом пошли умываться, потом на молитву, там прочее, все остальные занятия. Да? Итак, мы постоянно видим с самого начала до самого своего, от подъема до отбоя, призываем Бога на помощь, потому что своими силами нам не справиться. И на сей день, и на сей ночь Бог тебя непременно сохранит, если ты сказал эту молитву искренне, без колебаний. Мы упомянули о первой ступени греха. В чем она заключается? То есть, в чем первая ступень греха? В самообмане. Теперь так, разберем, в чем заключается самообман. Грех не овладел бы душой человека, если бы не получал его прибегать к лжи перед самим собою. Вот почему дьявол называется в Слове Божьем ложь и отец лжи. То есть человек начинает лгать не только Богу, но самому себе. Не только в описываемой нами порочной привычке, но и в самых мелких страстишках человек, борясь с собою, в то же время так обманывает себя. Вот теперь послушаем, какой приводится пример самообмана. «Я не буду творить сегодня своего скверного греха». Вот человек себе говорит: «Я сегодня этого делать не буду». Но позволю себе припомнить подробнее, как это было в прошлый раз. Я только вспомню. Я только вспомню, как это было. Напомним, что святые отцы учат, что вот блудные согрешения нельзя вспоминать даже для самоукорения. Вот для самоукорения можно вспомнить любой грех, кроме блудного. Потому что помним, даже если ум будет ругать, говорить, ну как это можно, какой позор будет, если все узнают, то сердце все равно будет услаждаться этим грехом. Вот ум ругает, а сердце услаждается. Поэтому ни в коем случае нельзя припоминать. Как только припомнил, сразу мечтания, воображения, представления, они опускаются в сердце, там появляются желания и так далее. То есть это вот... Итак, самообман в чем? Сегодня я не буду, только припомню. Или вот, дозволю себе почитать еще раз эту грязную книжонку. Но это было в начале прошлого века. А сюда добавить, посмотреть порнографию, или посмотреть фильм, или почитать роман. Помним, что во всех романах под благовидной личиной преподается блуд. Обязательно. И там уже человек начинает мечтать: вот мне бы тоже такого любовника или такую любовницу. Или пойду вечером на улицу посмотреть прохожих красавиц. Или пойду посмотреть такую-то оперетку. Но это в прошлом веке. А сейчас, понятно, фильм посмотрю, схожу на дискотеку. Вот там притон. Все это опасно и вредно для целомудренной души. Но душа, уже зараженная греховной привычкой, только на то время и может не поддаваться ей снова, пока решительно удаляет из себя все соблазняющее. Ведь сколько раз доводилось в практике, вот кажется, что ходила на дискотеку, говоришь, миленькая, если ты там не прекратишь появляться, ты совершишь все, что делают блудницы, блудники и прочее. Все сделаешь. И напьешься, и в блуд впадешь. Нет, батюшка, что вы, я только посмотреть. Ну, но засунул, без прищемит. Ладно, все, не буду ходить. Но это так, на исповеди сказала. А потом она же не решилась, что туда ходить нельзя. Я только посмотрю, только потанцую. Все, потом приходит, рыдает, батюшка, все уже. И вот, ну, такая скорбь берет. От чего? Ну, не желает человек слушаться того, кому ходит на исповедь. А зачем, спрашивается, тогда приходишь, только Богу объявить, что ты сделала? Не желает бороться человек. Не желает бороться. Итак, пока не убрать от себя все соблазняющее, пока не воспроизведет около себя той обстановки, в которой обыкновенно предается греху. То есть, если вокруг себя не исключить ту обстановку, в которой человек предается греху. Если, скажем, один предается греху, значит, вот это положение одиночества, свободности, безделья и прочее. То есть надо искать тут же, чем заняться, стараться не оставаться одному и так далее. Если, скажем, человек с кем-то творит, тут наоборот надо бежать от этого общества. Если один, то надо избегать вот этого одиночества. Помним, что не валяться в постели, проснулся, сразу вставать. Об этом говорят все святые отцы. Как только человек начинает лежать в постели, проснувшись, тут же моментально блудный бес пристраивается. Кстати, блудные сны, как правило, снятся под утро, когда человек спит уже сверх нормы. Чаще всего. Конечно, в другое время спит, но чаще всего в это время так подчеркивают. Для одних грешников в этом смысле гибельна известная компания, для других, напротив, пребывание наедине. Когда ты находишься в бодром и добром настроении души, то признайся себе, что такие-то и такие-то мысли, состояние души и тела, такие-то предметы, книжки, зрелища, иногда даже запахи неудержимо влекут тебя к греху. И чтобы бороться с грехом, ты не можешь, если будешь поддаваться на первую ступень. То есть, делать греха не буду, только припомню, да? Делать греха не буду, только схожу, только посмотрю, только подушусь. Мы помним, да, что Иоанн Златоустый по этому поводу пишет, что вот раньше мастями воняли, то есть натирались мастями, духов не было, и производили вот эти запахи. Ну, на славянском мастями, кто, Иоанн Златоуст сказал, кто мастями воняет, на том свете смердеть будет. Помним, как только человек употребил вот эти духи, то сразу блудные бесы тут же подвязаются, и человек идет, и как заразный распространяет этих блудных бесов через то, что люди вдыхают эти запахи, которые человек распространяет. Твое решение остановиться на ней, то есть на этой первой ступени, то есть согнуть на нее и дальше не идти, есть самообман, ибо остановиться на ней ты не можешь, если уже на нее вступил. Вот запомним для себя на всю жизнь и будем объяснять другим. То есть вот этот самообман, я только посмотрю, я только схожу, я только почитаю или посмотрю. Это первая ступень. Если на нее встать, все, уже удержаться невозможно. Дальше по наклонной плоскости, в геометрической прогрессии человек скатывается. Итак, помним, что как только будут появляться помыслы самообмана, это сразу, Господи, это бесовские, это не мои, Господи, отгони. Я уже знаю эту ступень. Все, уже на нее наступали. На эти грабли уже наступали. Хватит, Господи, не дай. И перевести мысль на все, на что угодно, на что-то полезное. Точно так же от курева или от наркотиков отстанет только тот, кто выбросил совсем от себя эти снадобья и не будет к ним прикасаться. Только вот так понемножку покуривать нельзя. Или курить, или не курить. Все. Однако, и этого, пожалуй, еще мало. Чтобы очистить душу, засоренную скверностью, чувственной страстью, должно наполнить ее одушевотворяющим трудом физическим или умственным. Еще раз хочется подчеркнуть. Многие страдают от вот этого греха и не могут освободиться. И причина только одна у них. Безделье не работает. Тунеядствует человек, понятно, дал раздолье, и потом удивляется. То есть труд, любой, физический, умственный, он не дает бесу подойти. Помним, как ученик одного старца строил стену в пустыне и разламывал, снова строил, снова ее разрушал. И бесы к нему не могли подойти. Они говорили, он хотя и бесполезную работу делал, но они говорили, что он трудится, мы к нему подойти не можем. Затем окружить себя облагораживающим обществом или дружбою с добрым товарищем, или близостью к старшему родственнику и откровенностью с ним или с нею, начиная с родной матери. Еще раз, вот если человек доверяется кому-то, ему легче выкарабкаться. Подскажут, помогут. Но это понятно. Это должно быть, если мы ребенка, скажем, воспитывали в доверительной форме. Если он знает, что... Ведь как, почему теряет доверие родители у ребенка? Если он скажет, что он сотворил что-то худое, сразу начинает ругать, бить и так далее. А правильно же, как только ребенок сказал, что он сделал что-то худое, первое, что посоветовать, что нужно сделать, чтобы этого больше не происходило. Не ругать, а советовать. Вот делай так, так и так. Ну, как священнику приходят на исповедь и называют страшные грехи. Что священник делает? Он говорит, а ты вот делай то, то и то, вот так и так, от этого воздержись, вот здесь молись, тут постись, а тут от себя это отвергни, а этого исключи. Вот. И к тебе бес не подойдет. Все, и имеется доверительная форма. Но родители, те, которые начинают, как ты мог, начинают ругать, все, какое доверие. Человек, ребенок больше не скажет ему ничего. Ничего не скажет, потому что его уже раз за это отругали. Не посоветовали, не протянули руку, не помогли выкарабкаться из этой ямы, а взяли еще и... Так вот, тем не менее, хочется подчеркнуть, что все-таки самый главный у нас с вами советник – это священник. Потому что он не от своей головы дает советы, а по святым отцам. Как учат святые отцы, как учит Господь, как нужно поступать, чтобы спастись. Самое главное, говорит святитель Антоний Храповицкий, должно стать к ближнему, ближе к нашему Небесному Отцу, прибегать к Нему с молитвой. Помнишь, что вот эти стенания, воздыхания к Господу, они же не остаются безответными. Непременно Господь нам поможет, помогает, поможет, даст нам возможность приложить усилия, потому что то, что нам легко дается, мы то не ценим. А когда потрудишься крепко, тогда уже и цену знаешь. Вникнем в эту печальную связь нецеломудрия с неверием внимательнее. В созревшем мужском организме пробужденное самодовольное чувство, оно поддерживается и переменой общественного положения юноши. То есть вот зреет юноша, ну здесь митрополит говорит о юноше, но это точно так же касается и девушек. То есть вот тело созрело, у человека появляется самодовольное чувство. Кстати, обратим внимание, вот школьные сейчас красятся, носят туфли на высоких каблуках, делают прически, стригутся там и так далее. Но я же не говорю, что ходят с голыми пупками в школу. И никто им замечания не делает. То есть вот она еще не созрела, она уже вся в этих мечтах. Она уже увидела себя взрослой. Она уже видит, что она нравится. Ей доставляет удовольствие то, что она производит соблазн. Вот это внутри удовольствие от того, что соблазнило, это чисто бесовское. Помним, красная крайняя форма вот этого состояния, до которого доводит бес, это когда люди ходят и по улицам показывают свои половые органы. И от этого получают удовольствие. Точно так же это тот же бес, который заставляет женщин делать разрезы на юбках, чтобы нога там мелькала, вырезы на груди и прочее. Это тот же бес получает удовольствие, как паразит питается нашим телом, сосет сердце. И вот он там сидит и получает удовольствие. На том свете он устроит удовольствие. Да на этом уже устроит. Итак, в обществе такой юноша становится лицом самостоятельным, студентом, или в качестве старшего гимназиста готовится вступить в это совершенно ничем не стесняемую среду. Вот-вот заканчиваем школу, или уже поступили куда-то. Вот как в начале прошлого века ничего не изменилось в наше время. Те же самые соотношения. В этой среде он чувствует себя женихом, добавим, и невестой. Выходит из-под постоянной опеки родителей. Уже все возвращается попозже. Значит, родители, ну что, уже большая. И уже большой. Она говорит, я уже взрослая. Сколько можно? Вон мои все подруги, а я? Да? Сам себе что-нибудь зарабатывает. И вообще получает условия, благоприятные для самодовольного настроения. Да, уже денежку какую-то прирабатывает себе, уже все, независимо чувствует от родителей. Мало того, эту деньги не отдает родителям, в карман себе ложит, а родители не требуют. Он же заработал. То, что родители его кормят, это одно, это, ну, это не в счет. Он где же заработал, а то, что 18 лет или 18 кормили, поели, обували, одевали, а он в знак благодарности нервы мотал, это уже не в счет. И дальше продолжает. Со своей стороны, пробудившаяся половая похоть имеет нечто общее с таким настроением. И вот ему желательно жить без всякого стеснения. Поэтому видятся многие случаи, когда стараются уйти в общежитие, где-нибудь при училище. В училище поступает и из дома уходит в общежитие. Или вообще отделиться от родителей. Он мысленно говорит себе: «Веселись, юноша, в юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих». Это мы читаем в Экклесиасте. Но дальнейшие слова Экклесиаста, хотя бы он никогда не читал этой священной книги, будучи предъявляемым голосом совести, производят в нем сильное раздражение и возбуждают враждебное чувство против Бога и благочестия. Вот эти слова. То есть, вот помним, в Экклесиасте сначала говорится о том, веселись, юноши, в юности твоей ходи по путям сердца твоего, по видению очей твоих веселись. А дальше слова. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Вот совесть время от времени обличает. Вначале сильно обличает, но потом помним, люди зажимают уста совести для начала самооправданием, дальше дерзостью всем на свете. Да? Так вот, вот это, когда человек слышит или через совесть, или когда ему говорят другие, что смотри, за это придется отвечать Бог на суд. Значит, начинается раздражение и враждебное отношение и к Богу, и к тому, кто это говорит. Вот кто с таким явлением встречался на себе, на собственном опыте, знает, какое начинается раздражение, ненависть. Правда, не столько будущий суд страшит его и сердит, сколько сознание запрещенности его грехов, их осужденности и Богом, и родителями, и старшими, и их наказуемостью, самой природой, в виде венерических болезней, угрожающих своим жертвам внешним уродством и сумасшествием. Ну вот то, что сказано, это касается не только незамужних, холостых юношей и девушек, это вполне касается и замужних мужчин и женщин. То же самое, когда склоняет на блуд бес, совесть начинает обличать, и если кто-то скажет, что это невозможно, это делать нельзя, как правило, и злоба, и к тому, кто говорит. Но вот единственный страх, это может быть от того, что узнают. Но потом и это страшить перестает. Потому что бес говорит, ну узнает, ну и что? Бросишь его, и все. Не венчаны же. А некоторые и не расписаны. Поэтому многие и не венчаются, и живут не расписанными, только с одной мыслью, что в любую секунду развернусь, и все. А дети, ну дети... Что нам дети? Они это ни при чем. Нам свою жизнь устроить надо. Один поселянин просил Кирилла Белозерского помолиться о его больном товарище, у которого из уст и ноздрей текла кровавая пена. Но старец, милостивый ко всем, на этот раз по духу прозорливости не позволил больному находиться даже за оградой обители. Другу же родившему сказал, поверь мне, чадо, что болезнь эта приключилась в наказание за его прелюбодейство. Если пообещает исправиться, верю, что Господь его исцелит. Если же нет, то еще горше пострадает. Когда передано было это больному, он устрашился обличения и обещал исправиться. От чистого сердца исповедовал он все свои согрешения святому, и по его молитве исцелился не только телесно, но и душевно, приняв и епитимью для очищения грехов. Как нам душеспасительные епитимьи, как мы их боимся! Еще хочу раз подчеркнуть, что, к сожалению, сейчас многие родители так и говорят своим детям, пусть поживут пару лет так, а там видно будет. И вот удивительно, человек, мать, ходит в храм, даже исповедуется, причащается. Но тех священников того, который не знает, что ее дети живут в прелюбодейном сожительстве. И она их на это благословила. Вот с какой совестью человек подходит к чаше? И таких много, к сожалению. Пусть, говорит, так поживут. Вспомним нашу молодость. Что бы сделали родители, если бы мы привели парня или девушка к себе домой, сказали, он здесь будет спать. Понятно? А тут сейчас это норма. Норма. Между тем, проникнуться сознанием своей виновности, своей греховности, он вовсе не склонен при своем торжествующем самодовольстве. И вот он становится в противление или оппозицию и Богу, и священнику, и церкви, и старшим, и общественным учреждениям, и приличиям. Все, в храм не ходим. Как только мать или отец говорит о храме, значит, сразу злоба, возмущение, хлопнула дверью и пошла. Отсюда рождается интеллигентный нигилизм. Что такое нигилизм? Мы его встречали в литературе и прочее. Так вот, нигилизм – это от латинского «ничто». То есть, отрицание общественных ценностей, идеалов, моральных норм и культурных традиций и тому подобное. То есть видим, от того, что человек не желает расстаться с грехом, находится вот в таком состоянии оппозиции к Богу, к обществу, он моментально становится на вот этот путь отрицания всех ценностей, идеалов, для них не существует. Вот это вот, видели на улицах эти панки, да? Панк – это отбросы переводится. Вот они и себя называют отбросами, и живут как отбросы общества, и они этим еще гордятся. Потому что свобода, он панк. Что хочет, то и делает. Ну и прочее. Так вот, или нигилизм рождается, или простонародное хулиганство. Так и есть. Стоят юноши, девушки, сквернословят, курят, тут же пиво из бутылки, из горлышка, и так весело и здорово, правда, потом расхлебываются. Чтобы успешнее зажимать уста своей совести, молодежь, ну, тут не только молодежь, это и взрослых касается, прибегает к помощи вина, иногда грубой ругани и даже богохульства, дерзких ответов старшим, чтобы оградить себя со всех сторон от побуждения совести. Еще раз, вот это дерзкое поведение, хамское, это защита против совести, которая обличает. Чтобы зажать уста совести и действовать свободно тогда, в грехе. Но самую ценную услугу для греха оказывают книжки, отрицающие истины святой веры и высмеивающие их. То есть это писали в начале прошлого века. Книжки, сейчас фильмы, фильмы и блудные и порнография. Вместе с книжками картинками и безнравственными зрелищами, да еще при помощи товарищества с совершенно развратившимся и неверующими людьми, эти средства, одурманивая самих себя, являются причиной тому, что юноши забывают дорогу в храм Божий и к духовному отцу. Ну, не только юноши, сейчас и взрослые. Как только туда, в это болото окунулись, все, храм уже забыли. Зато, с каким доверием и без всякой проверки выслушивает молодежь в речи своих более самоуверенных товарищей, а иногда и потерявших совесть врачей, о том, что будто блудные дела являются неодолимой потребностью для физически созревшего человека, без удовлетворения которой он будет болеть или даже сойдет с ума. Хочется заметить, что в практике очень часто встречается, когда приходит человек на исповедь, кается в том, что занимался блудом или занималась блудом, и это ему рекомендовал врач. Потому что, иначе говорит, у тебя расстраивается нервная система, у тебя подрывается здоровье, у тебя неврастения на этой почве и прочее. И поразительно, ладно бы только холостым это советовали. но ведь советует женатым и замужним. Говорит, может, для тебя недостаточно, ты себе еще любовника. Это врачи, то есть это преступники в белых халатах, которые в недалекое безбожное прошлое получили дипломы, но которые сами страдают этой страстью, для которых она норма. И вот они толкают на этот грех всех остальных и считают, что да, это действительно так. Вот хочется предупредить, что видим вот о том, что на этот грех толкают потерявшие совесть врачи, это было сказано в начале прошлого века. Об этом говорит митрополит Антоний Храповицкий. А практика показывает, что это успешно процветает в наши дни. Но если бы пришлось кому-либо из настроенных подобным образом молодых людей, говорящих самоуверенно и авторитетно, раскрыть глаза на их подлинное душевное состояние, исполненное самообмана и самых низких побуждений, то они и дослушать вас не пожелают, но перебьют грубой бранью или насмешками. Если не в глаза, то за глаза. То есть, если человек не хочет становиться на путь исправления, а мы его начинаем наставлять, то надо быть готовым к тому, что вот нас либо обругают, либо высмеют, либо просто нахамят. И если не хватит дерзности в глаза, вот за глаза потом. То есть, к этому надо быть готовым. Что же делать с ними духовному отцу, вот когда вот с такими, которые не желают жить честной жизнью, целомудренной. Прежде всего, должно разубедить грешника в том, будто разврат есть необходимость, потребность взрослого человека. Итак, вот тут святитель говорит о том, что делать духовнику. Но это касается каждого из нас. Что сделать с человеком, что ему сказать, которому говорит, да мне врачи сказали, ведь такие врачи и в школы приходят, и старшеклассникам рассказывают, что это надо, потому что иначе человек будет страдать. В Москве, помнится, как-то 63 школы прошли курс планирования семьи. И там, значит, преподавались вот эти все извращения как альтернативный способ удовлетворения половой потребности, и что если этого не делать, человек болеет и страдает. Вот такое было явление, такая беда постигла. Каждый священник, духовник знает, немало людей, соблюдавших детство до брака, в которые не вступили значительно старше того возраста, в котором исповедующийся лишился невинности. То есть мы, здесь идет речь о священнике, но мы, если у нас выдается случай встретиться с человеком, который нам говорит, ну как же нельзя, вот врачи говорят, что надо заниматься блудом и так далее, иначе будешь болеть и так далее, то мы вправе сказать, что мы знаем людей, которые до брака не сообщались друг с другом и при этом не страдали, не болели. Знает духовник и таких людей, которые сохранили девство до смерти, однако были здоровы. Знаем мы таких, которые находятся в девстве и уже в преклонном возрасте и от этого не страдают. Ну, в противном случае мы знаем, что все монахи и монашки непременно были бы больны. То есть они бы болели, не болеют. Болеют, как мы все. Печень, почки, сердце, все, что хочешь, да? Не меньше, не больше нас болеют. Но специальной какой-то болезни от воздержания нету. Нету у них болезни, вот тогда бы иначе выявили врачи, что вот если человек воздерживается, то у него непременно развивается какая-то определенная болезнь. Скажем, надпочечники начинают болеть или еще что-то, да? И тогда все бы монахи и монашки болели этой болезнью. Нет такого. Понятие телесной потребности весьма неопределенное, и границы между ней и простою похотью весьма неустойчивая. То есть вот конкретная телесная потребность и похоть, она неустойчива. Еще хочется заметить. Помним, Иоанн Златоуст сказал: «Блудодеяние ради, каждый свою жену доимать». То есть, как учат святые отцы, в замужестве мы гасим эту половую потребность. Мы ее гасим, но не распаляем. Но ведь многие, находясь в замужестве, распаляют ее, не гасят, а наоборот распаляют зрелищем картинок, разговорами, чем угодно, то есть пытаются еще и распалить. Почему? Потому что видят смысл своей жизни в этих удовольствиях. Вот для них смысл жизни – это удовольствие. Не конечная цель Царствия Небесное, не очищение сердца – цель жизни и смысл, а вот удовольствие. Поэтому, раз их надо получать, значит, надо их распалять. А тот, кто распаляет удовольствие в браке, непременно начинает искать удовлетворение этих удовольствий вне брака. Это такой закон. Если в браке начинает распаляться, недостаточно начинает искать еще и эти удовольствия на стороне. А потом удивляется, почему семья разваливается. Понятие телесной потребности весьма неопределенное. И граница между ней и просто похотью неустойчивая. Возьмите, например, потребность уже совершенно бесспорную. Потребность питания. Степень ее принудительности находится в теснейшей зависимости от убеждения. Итак, возьмем потребность питания. То есть мы обязаны кушать, удовлетворять эту потребность. Но видим, от чего зависит удовлетворение этой потребности. Итак, от убеждения невольника можно заморить голодом до смерти в трое-четверо суток, заперев его без пищи. Вот если человека взять, лишить пищи, который не хочет ее лишаться, то очень скоро он умрет от голода. А добровольные постники едят, не едят вовсе целую седмицу и более. Мы знаем, что по 40 дней не вкушали святые и оставались живы. То есть, если человек добровольно идет на жертву, на это лишение, то он и меньше от этого страдает. То есть, удовлетворяет. Вот одно удовлетворение одной и той же потребности – пищи. Если насильно, то, видим, человек скоро погибает. Если у него убеждения, и он по убеждениям не вкушает для воздержания, то он спокойно переносит и неделю, и другую, и третью. Понятие недоедания и страдания от недоедания тоже определяются тем, привык ли человек есть хорошо и много, и не встречать помехи своим пожеланиям, или имеет готовность и даже желание подвязаться в посте и молитве. То есть, видим, вот эти страдания, которые мы получаем от чувства голода, они зависят прямо пропорционально. Если человек привык много есть, хорошо, и ни в чем себе не отказывать, тогда он крепко страдает, если вдруг лишается какой-то, уже не говорю вообще пищи, а какой-то определенной пищи. Вот ему так хочется чего-то, а этого нету. И он страдает. А вот человек, который сам добровольно, по убеждению, подвязается в посте и молитве, так он и страдает меньше. Может, конечно, Господь попускает, искушения бывают, но не в таком степени, в таком размере, как у человека, который не привык себя ограничивать. На дороге в галчинскую страну у преподобного Макария и его спутников кончился хлеб. Голод начал терзать непривычных к посту. Обратим внимание. Шла определенная кампания. И вот те, кто не привыкли к посту, сразу стали страдать от голода. Голод начал их терзать. Преподобный Макарий стал молиться. И вот нашли они завязшего в узком месте лося. Это было во время апостольского поста, то есть Петров пост. За 3 дня до праздника путники просили у Макария дозволения утолить голод лосем. Он не благословил им нарушить пост и убеждал потерпеть до праздника святых апостолов Петра и Павла. «Поверьте, братья, — прибавил старец, — лось будет в ваших руках, когда придет время разрешить пост. Потерпите еще 3 дня, Господь сохранит вашу жизнь». То есть не умрете точно. Воздержите пост. Мы помним, что мясо нельзя вкушать даже на смертном одре. Пост. Путники послушались преподобного и, надрезав ухо лосю, отпустили его. А преподобный молил Господа, чтобы он укрепил его слабых товарищей. По милости всемогущего даже малые дети остались живы, пробыв без пищи до праздника апостолов. В праздник Макарий, отойдя в сторону, преклонив колено и воздав благодарение Творцу, молил его напитать его голодных спутников. И вот, неожиданно явился тот самый лось, которого отпустили на свободу 3 дня перед тем. Его поймали, и святой старец с радостью благословил его для трапезы. «Надейте же, друзья мои, на Господа, — прибавил он, — и Он не оставит нас и впредь». И точно после того попадались им. Без трудов ловили они то оленя, и так благополучно дошли до Унжи. Видим, кто страдал в первую очередь? Те, кто не привыкли поститься, кто не привыкли воздерживаться. Итак, вот видим, страсти, вообще страсти, обуревают всех нас. Нет такого человека, которого не обуревали страсти. Но одни крепко от этого страдают, унывают, отчаиваются. Это кто? Те, кто не привыкли себя обуздывать. Кто не привык себя воздерживать? Помним, пост – это не только желудком, сейчас идет пост, но самый главный пост – это ушами, глазами, языком, чувствами. Помыслах пост, воздержание. Так вот, если человек привык себя обуздывать во всем, он меньше страдает. А тот, кто не обуздывает, обязательно будет страдать. И будет страдать крепко. Особенно, помним, что может быть у человека состояние такое, когда видит глаз, а зуб не имет. Когда глазом бы, ну все бы съел, все бы сделал, но печень, простите, уже отваливается. Уже этого жирного не съешь. Как от этого страдает человек, который не привык воздерживаться? Как для него тяготно и утомительно, и жизнь уже все, все, уже небо помрачилось. Я уж не говорю, когда человек страдает от блудной похоти, когда не может ее удовлетворить. Вот эти страдания, они, пожалуй, превышают все остальные. Почему мы с вами разбираем вот эту блудную страсть и, например, ее все влияние на нас остальных страстей? Должно различать страдания, причиняемые самим телом, от страдания, приходящего от душевного, от неудовольствия или гнева на невозможность достать себе то, что приятно и облюбовано в желаниях человека. Итак, вот обратим внимание. Значит, одно дело,
когда просто тело страдает, ну, скажем, ну, хочется кушать. Это одно страдание. Но гораздо страшнее, когда начинает гнев и неудовольствие от того, что не можешь съесть то, что хочешь. Не просто вообще съесть, а того, что хочешь. Вот этого бы съела, ах, нету. Да? Вот. Увидела кофточку, а денег не хватает. И вот такие страдания начинаются. Тело не страдает от того, что нет этой кофты. Ну, другая. Ну, будь попрохладнее. Но не так страдает. Но душа начинает страдать, когда так хочется. Вот той же есть, у этот есть, а у меня нету. И так с любой страстью, с любым предметом. Когда мы видим, но достигнуть не можем, вот это причиняет страшные страдания. Вот еще раз, страдания от тела не такие сильные, как страдания, которые связаны с тем, что видит глаз, а зуб не мед, а вкусить не можешь. Вот почему сказано, тот, кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Почему? Потому что человек, который смотрит, скажем, ту же передачу телевизионную или порнографию, или на противоположный пол, и у него возникает вожделение, то он тут же бы это сделал, но это обстоятельства не позволяют. Народу много, или по телевизору не достать, или на картинке. А так бы тут же сделал бы, все бы сделал. Так вот, вот эти страдания, когда вот сделал бы, а невозможно, они доставляют человеку страшные страдания, неудовлетворенность. Человек начинает, вот, допустим, даже если у него мысль переключилась на что-то другое, но внутри вот это в сердце неудовлетворенность, она осталась. Человек начинает раздражаться на всех и вся. Уже ему все не милы, уже всех он не любит, уже все его раздражает, все не по ему и так далее. Достаточно одной неудовлетворенной страсти, и это разжигает в человеку масса негативных ощущений, которые он изливает, как правило, на окружающих. Страдания, происходящие от неудовольствия на невозможность достать себе то, что приятное облюбовано, переносится несравненно тяжелее, чем страдания, причиняемые самим телом. Все, запомнили. Если мы возмечтали о чем-то и не можем это удовлетворить, это получить, то тут бы надо нам с вами припомнить, что это бес в нас возбудил через помыслы, мечтания, воображение, представление вот эти желания. И что если не хотим страдать, то тут же надо сказать: Господи, это бесовское, отгони, это не мое. Отгони, не надо мне это. Я лучше с голоду умру, да, но больше объедаться не буду. Все. Больше объедаться не буду. Если физические страдания дают себя чувствовать, а душа человека признает законность и полезность их перенесения, то есть воздержания, то таковые страдания вовсе не тяжелы, почти не ощущаются и скоро проходят сами собою. То есть если мы с вами признали, что поститься – это норма, это законно, все – то вот эти страдания, скажем, от воздержания, они гораздо легко переносятся, и человек от них так не страдает, и скоро проходят. То есть, еще раз, признать законность воздержания, ну и в том числе воздержание от блудных мечтаний, воображений, представлений, взглядов и так далее, прикосновений. Вот законность воздержание этого, тогда легко перенести. Но если думать, почему я должен мучиться? Сколько раз слышал, почему я должен мучиться, почему я должен страдать? И это себе отказать, и то сказать, что вообще не жить, что ли? Вот так вслух кричат. Когда проводишь беседу с крещаемыми, иногда попадаются люди, которые приходят с теми, кто крестит, ну, которые никогда в храм не ходили, о воздержании не слышали, и когда начинаешь сказать, что грех, что не грех, иногда прямо вырывается. Что ж, вообще уже не жить? Значит, не танцевать, да? Когда говоришь, что обниматься с чужим мужчиной нельзя даже под музыку, раз можно давать себя общупывать. И соблазнять телодвижениями, даже если с мужем танцуешь. Так что же, вообще уже не жить, что ли? Не потанцевать? Ну, танцуй. На том свете на углях будешь подпрыгивать. Итак, представляемый вам горчичник крепко жжет вам всю кожу. Но зная, что он даст вам к вечеру здоровье, вы нисколько не мучаетесь душою от такого страдания, готовы увеличить срок его прикосновения. То есть прилепили горчичники, хорошо, что побольше, если не жжет, то что ж ты мне поставил? Не жжет совсем. Да? Мы хотим выздороветь. И вот эти страдания и боли, которые причиняют нам лекарства, уколы, клизмы там и прочее, мы переносим без духовных страданий. Даже с радостью. Слава Богу, уже, мы уже что, представляем, что мы выздоровеем. У нас появляется надежда на получение здоровья. И тогда человек не страдает от физических вот этих насилий. От уколов, от горчичников. И напротив, если при головной боли вас тревожит громкий разговор детей, а кроме того, вы чувствуете крайнюю досаду на их неделикатность. Но у них голова болит, они тут, понимаешь, прыгают, скачут. То вам кажется, что голова ваша раскалывается от боли, возрастающее чувство гнева, будучи само страданием, является большим слагаемым в сумме неприятных ощущений. Итак, вот болит голова. И дети, или муж, или жена еще и шумят. Вот она по телефону так громко разговаривает, ну сил нет, вот голова раскалывается, она там на всю, да? Вот, значит, так вот, вот это страдание от гнева, оно сильнее человека мучает, чем головная боль сама по себе. Ну вот, ваши досадители вдруг вспомнили, что они вас тревожат. Застыдились и ласкаются к вам, прося прощения. Все, прости, прости. Да ты что, у меня голова болит, да? Ой, прости, прости, все, опомнился. Ну, не видел, не слышала. Да? Или не видел, не слышал. Громко там с товарищем разговаривал. Они тронули ваше сердце своей чистотой и ласкою. Развеселили вас. И вы почти не чувствуете уже головной боли. Итак, вот боль головная, она не так досаждает, и любая вообще боль, она не так досаждает человеку, как боль духовная. От чего? От досады, от гнева, не по-моему, не так. Или от того, что невозможно удовлетворить. Если чисто физические ощущения и потребности находятся в такой тесной зависимости от душевных пожеланий, и настроение человека, то в гораздо теснейшей зависимости находится жизнь половая. Отчего эта кажущая столь сильную похоть покидает самого здорового молодого человека, когда он пребывает в глубокой горести или сильно озабочен? Итак, самый здоровый, крепкий человек, юноша, девушка, мужчина, женщина в расцвете сил, да, и вот страдает, скажем, от блудного нападения, крепко страдает. Но вот вдруг случилась в жизни некоторая перемена. В одном из египетских общежитий был юноша-грек, который не мог погасить пламени плотского вожделения никаким воздержанием, никаким усиленным подвигом. То есть ночные бдения, пост, молитва, почти не спал, изнурял себя трудом, чем угодно, но не может он избавиться от этой блудной страсти. Понятно, что он и на исповеди это произносил, и к духовнику говорил. Когда было сказано об этом искушении старцу, он употребил для спасения юноши следующий способ. Запоминаем способ. Старец приказал одному из братьев, мужу важному и суровому, чтобы он затеял с юношей ссору, осыпал его ругательствами и по силе нанесения оскорблений пришел жаловаться на него. Это было исполнено. То есть, вот он его обозвал, оскорбил и пошел жаловаться духовнику на него. То есть, сам оскорбил, сам обругал, еще и пошел жаловаться, говорит, вот он там мне перечил, оскорблял и так далее. Это было исполнено. Были призваны очевидцы, которые дали свидетельство в пользу мужа. И свидетели еще оказались, которые оболгали. Ну, состояние человека. Юноша, видя, что он оболган, начал плакать. Ежедневно он вздыхал, ежедневно проливал слезы. Будучи преисполнен огорчения, он пребывал один, лишенный всякой помощи. Он лежал у ног Иисуса. В таком положении он провел целый год. По прошествии года старец спросил юноша о помышлениях, которые прежде беспокоили его, то есть блудных. Не угнетают ли они его до сих пор? Юноша отвечал: «Отец, мне житья нет, да блуда ли мне?» Таким образом, искусством духовного отца юноша преодолел страсть любодеяния и спасся. То есть, когда у нас горе, какие блуды помыслы? Когда блуд, тут не знаешь, как выкрутиться, все на тебя смотрят, плюют, все тебя поносят, злословят, тут помысл совсем в другом находится. Итак, видим, что зачастую нас терзает страсть, потому что наши помыслы в этой страсти. Они там, и мы их вытаскивать оттуда не желаем. А тут, когда помысло развернулось другое, на свое горе, на свою болячку, то какой же тут блуд? Итак, похоть не столько в теле человека, сколько в душе. Запомним, не в теле, не надо сваливать на тело. Да, тело распаляется, но помним, тело управляется разумом, душою, волей, совестью. Его всегда можно укротить при желании, если направить помыслы совсем в другую сторону. Помыслы направить в другую сторону, и тело успокоится. Твердо, проверено. Проверено миллионами людей, всеми подвижниками и прочими, всеми, кто становился на этот путь, которые брали на вооружение, что если переводить помыслы совсем на другое, тело успокаивается. Как, впрочем, и все другие прочие мучительные страсти – алкоголь и так далее. То есть, если помыслы о алкоголе, то все, мучение страшное, особенно когда невозможно удовлетворить. Они что, такую волю проявляют, ночью из-под земли достанет. А если мысли совсем о другом, то и тело успокоится. Конечно, человек, привыкший следовать всякому своему пожеланию, не придерживаясь правил различать желания законные от незаконных и скверных. То есть, видим, да, что мы должны с вами различать желания. Законные они у нас с вами или незаконные. Вот плотская похоть. Если в замужестве, в женатое, это законное пожелание. Но опять-таки, в пост мы воздерживаемся. Но опять-таки воздерживаемся по обоюдному согласию. Если вторая половина настаивает, обязаны уступить. Таков закон. Наше тело нам не принадлежит. Вот это законное, то есть супружеские. А незаконное, это если мы смотрим с вожделением на противоположный пол, который нам не принадлежит. Будь то картинка, человек, телевизор или мечта, воображение, представление. Значит, итак. Будем постоянно различать законные от незаконных. То есть, вот пожелание. Если нет поста, пожелать кусок курицы копченой вполне законно. А если идет пост, простите, это уже незаконное пожелание. Тут пожелание хлеба с водичкой, вот замечательно, слава Богу, есть и радуйся. Нет, но если еще к этому еще гриб какой найдется, так слава Богу. А еще с картошкой да с луком, ну, все. Ага. Слюни потекли, да? Понятно. Да. Ну, конечно, время уже-то, уже почти 8. Обедали давно, а тут тем про картошку с грибами. Ну вот. Значит, сейчас помыслы переведем на другое. Все, вот где помыслы, тут и надо уже желание. Да? Вот. Теперь дальше. Итак, человек, который привыкший следовать всякому своему пожеланию, знаешь, даже вот сейчас, ну, воздержимся мы сейчас с вами, пока доберемся до стола. Вот. Так вот, который не привык воздерживаться, который вот захотелось тут же, вы не положь. Да? Предающийся скверным и сладострастным мечтам и разыскивающий всюду возбуждающее впечатление, конечно, такой человек почитает половую похоть самую гнетущую потребность. Еще раз, из всех потребностей, голод, сон там и так далее, самая гнетущая потребность, когда она не удовлетворена, это половая потребность, половая – это похоть. А неудовлетворение похоти принимает как тяжкое страдание. Но ведь едва ли меньше страдает чистолюбивый человек, не получив сроков ожидаемой звезды, повышения по должности. Ну, звезда имеется в виду – это военные, да? А у нас повышение по должности, вот – вот человек, вот, ну вот все, вот, вот сейчас в этот праздник меня наградят. А раз и не наградили, какие страдания, да, премию не дали. Вот. А надеялся. А ведь нельзя же назвать получение звезды человеческую, то есть физические потребности. Вот человек может страдать от блудной похоти. То есть это можно назвать физическая потребность, скажем, да? А вот получение премии или по должности, или хочешь купить, но нет денег, а так хочется, это же не физическая потребность, а страдания какие. Итак, не девственная жизнь, а развратная мечта и непримиримость с каким-либо лишением являются причиной тех страданий, якобы физических, которыми оправдывает блудник свое распутство и прочие грешники. Итак, развратная мечта и непримиримость с лишениями. Не хотим мы примиряться с лишениями. Вот это является причиной страдания. Но лишились мы с вами молодости. Но некоторые так от этого страдают. Уж так хочется быть снова молодой. Для этого волосы стригут, красятся, губы в невероятный цвет, а голова вот, ну, глянь, ну, пожарная машина. Значит, в красный цвет красят, ведь, ну, уму непостижимо. Фиолетовые бабушки приходят. Это в храм приходят. То есть, уж больно хочется быть молодой. Не хочет она потерять эту вот молодость. Она уже ушла. Ну, куда не денешься. Итак, вот страдает такой человек от потери молодости только по одной причине. Он не привык соглашаться с лишениями. Он не привык эти лишения принимать от Бога. Но норма у нас. Если человек привык, смирился с тем, что время от времени приходится претерпевать какие-то лишения, ну, это норма. То лишились зуба, жевать тяжело. Ну, слушай, нет зуба, будем на другой зуб жевать. Да? А некоторые крепко страдают. Вот у меня зуба нет, я уже плохо жую, там ни переваривания, ни дожевания и так далее. Да? Ну, вот. Но лишились мы. Вот привык человек с лишениями тут же смиряться. Ведь в сердце рождается смирение. Когда мы переносим с радостью от Бога любые лишения, с благодарностью, ну, тогда, во-первых, мы начинаем ценить то, что мы не ценили, пока не лишились. Во-вторых, мы становимся смиренными. А если человек не привык смиряться с вот этими лишениями, соглашаться с ними, тогда крепко страдает. Еще раз, причина страданий – это непримиримость с какими-то лишениями. Не хочет примиряться с лишениями – страдает. Примиряется – и страдает. Нет, зуба нету. Да? Ну, вставную челюсть вставил. Ну, ничего. Да? Слава тебе, Господи. Есть чем жевать. Да? Вот. Ну, седые волосы, ну, выпадают. Ну, ничего. Вспоминаем Иоанна Златоуста. Он сказал, что поэтому и женщин лысых не бывает, что на голове носят признак подчинения Богу. Все, сколько дал Бог, столько и буду носить на голове. Вот. А некоторые как страдают от того, что чем голову только не мажут. Значит, потому что выпадают. Они видят, как выпадают, и видят, как вырастают. Отсюда страдания. А если человек привык, ну, выпало и выпали. Ну, лысый буду ходить. Ну, ничего страшного. Слава тебе, Господи. Да? Вот. Помню, как Иов сказал. Неужели от Бога доброе приму, худое не приму? Все от Бога приму. И доброе приму, и худое приму. Вот если человек привык вот жить, опираясь на такие размышления, то он страдать не будет. Страдает тот, кто хочет, но не может. Не может получить, не может удовлетворить. Но некоторые страдают, хочется заметить, от того, что еще и могут удовлетворить. Вот села, поставила, мечтала, села, кастрюлю перед собой поставила. И так удовлетворила потребность, что потом страдает, дышать нечем. Да? Ну вот. Значит, то есть от этого тоже страдают. Крепко страдают. Еще и болячку заработала от удовлетворения потребности. Ну вот. Вот мы с вами на этом пока остановимся, потому что у нас время истекло. На следующем занятии мы закончим эту тему и, думается, перейдем к теме которая у нас завершит тему исповеди. И народ попросил подготовить тему о видении своих грехов. Потому что, ну, понимаем, что человек в основном страдает от духовной слепоты, когда не видит своих грехов. Вот заказали, да, такое у нас с вами, такое занятие, а? Да, заказная лекция, вот подсказывает Раиса. Значит, думается, что мы вот закончим с этими страстями и разберем, как все-таки увидеть у себя в сердце их, для того, чтобы искоренить. Увидел, вырвал, не увидел, так и ходишь. Увидел на себе грязь, осмыл, не увидел, так грязно и ходишь. Ну вот, староста объявления.